«Да тем-то и возмутительно все это, что тут и серьезного не было ничего», — вскричал Евгений Павлович, решительно увлекаясь. «Простите меня, князь, но я думал об этом, князь, я много передумал, я знаю все, что происходило прежде, я знаю все, что было полгода назад, все, и все это было несерьезно. Все это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым». И только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное. Тут Евгений Павлович уже совершенно без церемонии дал волю всему своему негодованию. Разумно и ясно, и, повторяем, с чрезвычайной даже психологией, развернул он пред князем картину всех бывших собственных отношений князя к Настасье Филипповне. Евгений Павлович всегда владел даром слова, теперь же достиг даже красноречия. «С самого начала, — провозгласил он, — началось у вас ложью. Что ложью началось, то ложью и должно было кончиться, это закон природы. Я не согласен, а даже в негодовании, когда вас, ну там кто-нибудь называют идиотом, вы слишком умны для такого названия. Но вы и настолько странны, чтобы не быть как все люди, согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности. Заметьте, князь, это слово «врожденный». Потом из необычайного вашего простодушия. Далее из феноменального отсутствия чувства меры, в чем вы несколько раз уже сознавались сами. И, наконец, из огромной наплывной массы головных убеждений, которые вы со всей необычайной честностью вашей принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные и непосредственные. Согласитесь сами, князь, что в ваше отношение к Настасье Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое, я выражаюсь для краткости, так сказать, обаяние женского вопроса, чтобы выразиться еще короче. Я ведь в точности знаю всю эту странную скандальную сцену, происшедшую у Настасьи Филипповны, когда Рогожин принес свои деньги. Хотите, я разберу вам вас самих как по пальцам, покажу вам вас же самого как в зеркале, до такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось. Вы, юноши, жаждали в Швейцарии родины, стремились в Россию как в страну неведомую, но обетованную. Прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных. Явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность. И вот в тот же день вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине. Передают вам, то есть рыцарю, девственнику и о женщине. В тот же день вы видите эту женщину, вы околдованы ее красотой, фантастическую, демоническую красотой. Я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу подучую, прибавьте нашу петербургскую потрясающую нервы оттепель. Прибавьте весь этот день в незнакомом, почти фантастическом для вас городе. День встреч и сцен, день неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности, день трех красавиц Япончиных и в их числе Аглаи. Прибавьте усталость, головокружение, прибавьте гостиную Настасьи Филипповны и тон этой гостиной. И чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете? Да-да. «Да-да», — качал головой князь, начиная краснеть, — «да, это почти что ведь так. И знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал в вагоне и всю за прошлую ночь и очень был расстроен». «Ну да, конечно, к чему же я и клоню», — продолжал горячась Евгений Павлович. «Ясное дело, что вы, так сказать, в упоении восторга набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, не считаете бесчестную женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского развратника. О, Господи, да ведь это понятно! Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве, была ли натура или один только головной восторг? Как вы думаете, во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения? Разве не подсказал вам самим здравый смысл через 3 месяца, в чем было дело? Да, пусть она теперь невинна, я настаивать не буду, потому что не хочу, но разве все ее приключения могут оправдать такую невыносимую бесовскую гордость ее, такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но... Да, все это может быть, вы и правы, забормотал опять князь, она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но сострадание достойно. Это хотите вы сказать, добрый мой князь? Но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую высокую и чистую девушку, унизить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после того будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение, да разве можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей, бросить ее для другой в глазах той же другой? После того, как уже сами сделали ей честное предложение, а ведь вы сделали ей предложение, вы высказали ей это при родителях и при сестрах. После этого честный ли вы человек, князь? Позвольте вас спросить. И разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее? Да-да, вы правы. Ах, я чувствую, что я виноват, проговорил князь в невыразимой тоске. «Да разве этого довольно?» — вскричал Евгений Павлович в негодовании. «Разве достаточно только вскричать? Ах, я виноват!» «Виноваты, а сами упорствуете. И где у вас сердце было тогда, ваше христианское это сердце? Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту, что она меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая разлучница? Как же вы видели и допустили? Как?» «Да ведь я и не допускал», — пробормотал несчастный князь. «Как не допускали? Я, ей-богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как все это сделалось. Я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Настасья Филипповна упала в обморок, а потом меня все не пускают до сих пор к Аглае Ивановне. Все равно вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала». «Да, да, я должен был... Она ведь умерла бы. Она бы убила себя, вы ее не знаете, и все равно я бы все рассказал потом Аглае Ивановне, и... Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Ивановне? Я бы ей все объяснил, видите, обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло». «Я никак не могу вам этого объяснить, но я, может быть, и объяснил бы Аглае. Ах, боже мой, вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала. О, боже мой, я помню. Пойдемте, пойдемте», — потащил он вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с места. «Куда? Пойдемте к Аглае Ивановне, пойдемте сейчас. Да ведь ее же в Павловске нет, я говорил, и зачем идти? Она поймет», — бормотал князь, складывая в мольбе свои руки. «Она поймет, что все это не то, а совершенно-совершенно другое». «Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь, стало быть, упорствуете, женитесь вы или нет?» «Ну да, женюсь». «Так как же не то? О нет, не то, не то, это все равно, что я женюсь, это ничего». «Как все равно и ничего? Не пустяки же ведь и это. Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье. А Аглая Ивановна это видит и знает. Так как же все равно? Счастье? О нет, я так только просто женюсь. Она хочет. Да и что в том, что я женюсь? Я... Ну да, это все равно. Только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был... сумасшествие. Я теперь все понял, чего прежде не понимал. И видите, когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести. Вы не знаете, Евгений Павлович? Понизил он голос таинственно. Я этого никому не говорил никогда, даже Аглае. Но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить. Вы давеча правду говорили про этот... тогдашний вечер у Настасьи Филипповны. Но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете. Я смотрел на ее лицо. Я еще утром на портрете не мог его вынести. Вот у Веры, у Лебедевой, совсем другие глаза. Я боюсь ее лица, — прибавил он с чрезвычайным страхом. — Боитесь?
— Да, она сумасшедшая,
— прошептал он бледнее. — Вы, наверное, это знаете? — спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством.
— Да, наверное. Теперь уже, наверное. Теперь в эти дни совсем уже, наверное, узнал.
«Что же вы над собой делаете?» — в испуге вскричал Евгений Павлович. «Стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя. Даже и не любя, может быть. О нет, я люблю ее всей душой, ведь это дитя. Теперь она дитя, совсем дитя. О, вы ничего не знаете!» И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну. «О, да-да!» «Как же? Стало быть, обеих хотите любить? О, да, да!» «Помилуйте, князь, что вы говорите? Опомнитесь! Я без Аглаи. Я непременно должен ее видеть. Я скоро умру во сне. Я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне. О, если бы Аглая знала бы все, то есть непременно все. Потому что тут надо знать все. Это первое дело. Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват? Я, впрочем, не знаю, что говорю, я запутался, вы ужасно поразили меня. И неужели у ней и теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О, да, я виноват, вероятнее всего, что я во всем виноват. Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват. Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович, и слов не имею, но Аглая Ивановна поймет. О, я всегда верил, что она поймет.
Нет, князь, не поймет. Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как отвлеченный дух. Знаете ли, что, бедный мой князь, вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили.
Я не знаю, может быть, может быть. Вы во многом правы, Евгений Павлович. Вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович. Ах, как у меня голова начинает опять болеть. Пойдемте к ней. Ради Бога, ради Бога.
Да говорю же вам, что ее в Павловске нет, она в Колмине. Поедемте в Колмино, поедемте сейчас.
«Это невозможно!» — протянул Евгений Павлович, вставая.
«Послушайте, я напишу письмо, отвезите письмо».
«Нет, князь, нет! Избавьте от таких поручений, не могу!» Они расстались. Евгений Павлович ушел с убеждениями странными, и, по его мнению, выходило, что князь несколько не в своем уме. И что такое значит это лицо, которого он боится и которое так любит? И в то же время ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи, так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит. Ха-ха! И как это любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно. Бедный идиот! И что с ним будет теперь?